говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Выпуск новостей представит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. Родители Александра Копцева, совершившего нападение на московскую синагогу, утверждают, что он страдал депрессией. В Узбекистане закрыто представительство международных правозащитных организаций. В Гаагском трибунале покончил с собой югославский военный преступник Милан Бабич. В Мосгорсуде продолжаются слушания по делу Александра Копцева, который 11 января нанес ножевые ранения 9 прихожанам московской синагоги. В понедельник были заслушаны показания родителей подсудимого. Они сказали, что у их сына была депрессия, видимо, связанная с недавней смертью сестры. Вот что сообщил адвокат Копцева.
Есть данные о том, что он проходил медицинское свидетельство нерегулярно в этот период, в том числе и у врача-психиатра. Есть другие данные в деле, которые свидетельствуют о его адекватности, вменяемости. Такие показания дали многие свидетели. Поэтому я не вижу здесь какой-то проблемы новой, которая бы возникла от показаний его родителей.
Сказал адвокат. Экспертиза уже признала Копцева вменяемым. В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит пожизненное заключение. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с убийством гражданина Кубы. В воскресенье пожилой кубинец был зверски избит неизвестными и скончался от полученных травм. Он работал поваром в кафе. В Узбекистане суд закрыл представительство международной правозащитной организации Freedom House. Правозащитников обвинили в нарушении закона о деятельности неправительственных организаций. Сегодня же стало известно, что власти Узбекистана приостановили деятельность Международного фонда Евразии, оказывающего помощь независимым СМИ и демократическим институтам. Об этом Радио Свобода сообщил директор ташкентского представительства организации Джефф Эрлих. По его словам, решение принято по требованию Министерства юстиции, которое обвинило руководство фонда в нарушении закона о деятельности неправительственных организаций.
Мы сами приняли решение ликвидировать и не ждать судебный процесс. Я знаком со всеми обвинениями против нас, и мы очень твердо считаем, что мы не нарушали закон Узбекистана.
Сказал Джефф Эрлих. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ на сегодняшнем заседании в Вене рассматривает вопрос о передаче ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций. Али Лариджани, главный представитель Ирана на переговорах по ядерной проблеме, заявил накануне, что его страна не намерена прекращать работы по обогащению урана. Представитель США при ООН Джон Болтон предупредил Иран о серьезных последствиях такого курса.
Иран должен осознать, что если он будет продолжать следовать по пути международной изоляции, это приведет к вполне ощутимым и болезненным для него последствиям.
Сказал представитель США при ООН. В следственном изоляторе Международного трибунала в Гааге покончил с собой Милан Бабич, бывший военный лидер хорватских сербов. Власти Сербии пока никак не комментируют это событие. С подробностями из Белграда корреспондент Радио Свобода Айя Куги.
Сербские националисты считали Бабича предателем. Он признал свою вину в совершении преступлений против хорватского населения в так называемой Республике Сербская Краина, провозглашенной на территории Хорватии в начале 90-х годов, и стал главным свидетелем важных процессов против сербских лидеров, в том числе против Слободана Милошевича. На днях Милан Бабич перед трибуналом заявил, что изгнание хорватов из Краины проводилось по распоряжению белградского руководства во главе с Милошевичем. 2 года назад Бабич был осужден на 13 лет тюрьмы, но никому не было известно, где бывший президент Краины отбывал наказание. В следственном изоляторе Гаагского трибунала он находился временно, как свидетель. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Радио Свобода. Новости.
Хамас не будет считать частичный отход Израиля с территории западного берега Иордана решением палестинской проблемы. Об этом в интервью арабскому телеканалу «Аль-Джазира» сообщил представитель экстремистской палестинской группировки «Хамас» Сами Абу Зухри. С подробностями наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
По словам Абу Зухри, Хамас и после нового отступления Израиля с западного берега Иордана будет продолжать сопротивление оккупации. Главы силовых ведомств Израиля представили правительству план дополнительных односторонних мер по отделению от палестинцев. месяцев. Израиль с целью укрепления защиты своих границ намерен оставить часть оккупированных территорий и сконцентрировать силы на ключевых рубежах. В Иорданской долине, вокруг нескольких крупных еврейских поселений и Иерусалима. Израиль оправдывает эти односторонние шаги тем, что мирные переговоры с палестинской автономией после прихода к власти Хамаса стали невозможны. Хамас не признает Израиль и призывает к его уничтожению. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В иракском городе Баакуба при взрыве погибли 6 человек, в том числе 4 полицейских, около 20 человек ранены. Серия взрывов произошла и в Багдаде, по сообщениям погибли несколько человек. В Польше у птиц впервые обнаружена опасная для людей разновидность вируса птичьего гриппа H5N1, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Мертвые лебеди были найдены в городе Торунь в минувшую пятницу на набережной реки Висла. После первых исследований в лаборатории оказалось, что птицы заражены вирусом H5. Немного позднее было официально подтверждено, что это опасная для людей разновидность вируса N1. Премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич призвал не поддаваться панике и заявил, что соответствующие службы будут препятствовать распространению вируса. Мы готовы к такой ситуации. Делалось и делается все необходимое для того, чтобы фермеры имели возможность продолжать спокойно выращивать птицу, заявил польский премьер. В городе Торунь перекрыт район набережной Вислы. Там проводится дезинфекция. Ветеринарные службы непрерывно патрулируют околицы близлежащих птичьих ферм. Специалисты подчеркивают, что куриное мясо, которое попадает на прилавки польских магазинов, полностью безопасно. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Прокуратура Челябинской области возбудила уголовное дело против руководителей регионального отделения национал-большевистской партии. Задержанные Александр Назаров и Иван Герасимов издавали в декабре прошлого года газету «Парабеллум», которая, по мнению обвинения, способствовала разжиганию национальной вражды. На юге России в результате снежного урагана без электричества остаются почти 60 населенных пунктов. Из-за сильного ветра, скорость которого достигала 35 метров в секунду, в минувшие выходные были оборваны линии электропередач, из строя выведены трансформаторные подстанции. Восстановительные работы продолжаются в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, в Краснодарском и Ставропольском крае, в Дагестане и Калмыкии. Число жертв пожара в новосибирском общежитии увеличилось до 4. В больнице от сильных ожогов скончался один из 6 пострадавших. Пожар в 9-этажном здании вспыхнул минувшей ночью. Были эвакуированы свыше 400 человек.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила моя коллега, редактор отдела новостей Русской службы «Радио Свобода» Александра Финкельштейн. Московское время 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы».
Говорит «Радио Свобода».
Джордж Буш завершил свое турне по Афганистану, Индии и Пакистану. Сразу после окончания поездки стало известно об обострении отношений между Кабулом и Исламабадом. Радиообращения кандидатов в президенты Белоруссии от оппозиции транслировались сегодня в усеченном виде. Обладателем премии Американской киноакадемии «Оскар» за лучший фильм года стала в этом году лента Пола Хейгиса «Столкновение», рассказывающая о расовой нетерпимости в Лос-Анджелесе. Она потеснила главного фаворита – фильм «Энга Ли «Горбатая гора». Итак, эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы» в первом его часе. В конце прошлой недели президент Соединенных Штатов Джордж Буш завершил свое очередное крупное международное турне. После короткой и неожиданной остановки в Афганистане он посетил Индию и Пакистан. О некоторых аспектах этой поездки с американским экспертом беседовал мой коллега-корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Президент Буш и премьер-министр Сингх считают, что подписанные ими в четверг американо-индийское соглашение о технологическо-информационном сотрудничестве в области ядерной энергетики имеет поистине историческую значимость. Однако некоторые американские законодатели уже сейчас выступают против ратификации Сенатом данного документа. Они говорят, что он противоречив хотя бы потому, что Индия до сих пор не подписала договор о нераспространении ядерного оружия. Кто больше прав? Этот вопрос я задал старшему научному сотруднику Вашингтонского фонда наследия Дэнни Дилану. Разумеется, здесь присутствует присутствуют противоречия, но есть и позитивный прорыв. Договор о нераспространении ядерного оружия является очень важным инструментом внешней политики Соединенных Штатов. Мы его абсолютно поддерживаем. И, на мой взгляд, новое американо-индийское ядерное соглашение только усиливает эффект этого документа. Индия до сих пор не вошла в договор о нераспространении, то есть формально она не обязана отчитываться перед мировым сообществом о работе над своими ядерными проектами. Но подписанное соглашение, если оно будет ратифицировано американским Конгрессом, заставит Индию в определенной мере придерживаться рамок договора о нераспространении. Кстати, руководитель МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей заявил, что поддерживает американо-индийское соглашение. Посетив парк высоких технологий в индийском городе Хайдарабаде, президент Буш говорил в защиту аутсорсинга, массового перевода американскими компаниями рабочих мест за рубеж, в том числе в Индию, в целях снижения затрат. Еще одно американо-индийское противоречие. Вашингтонский эксперт Дэна Дилан готов поспорить. Вообще-то Соединенные Штаты экспортируют больше рабочих мест, чем импортируют. И если остановить процесс международного аутсорсинга, то США пострадают намного больше, чем какая-либо другая страна. Индия располагает определенными преимуществами для аутсорсинга из США. И я думаю, мы должны продолжать этот процесс. В этом и проявляется суть свободной торговли. Южноазиатское турне американского президента кое-где сопровождалось массовыми антиамериканскими протестами. В какой степени, господин Дилан, они могут отражать общий настрой населения этих стран по отношению к США? Берусь утверждать, что у Соединенных Штатов очень привлекательный образ в глазах индийцев. Для них мы, пожалуй, самая популярная зарубежная страна. В Пакистане картина более неоднозначна по ряду политических причин, но в целом протесты как таковые мало меняют картину, особенно учитывая, что организовывать многотысячную толпу в Индии или Пакистане можно абсолютно по любому поводу. Во всяком случае, пресса этих стран отнеслась очень благосклонно к поездке нашего президента. Видимо, у нее есть на то основания. Знаете, по сравнению с предыдущими американскими президентами, Джордж Буш-младший намного позитивнее рассматривает этот регион. Он убежден в том, что эти страны должны занимать достойное место в глобальной экономике и торговле, а также быть полноправными членами глобальной системы нераспространения ядерного оружия. Не думаю, что у других американских президентов это убеждение проявлялось ярче, чем у Буша. Некоторые из них посещали страны Южной Азии, но никто в такой степени, как Буш, не относился к этим странам как к равным партнерам. Насколько известно, на переговорах с президентом Пакистана Первезом Мушаррафом Джордж Буш старался убедить его в необходимости сделать всеобщие выборы 2007 года поистине свободными и демократическими. Но разве пример победы Хамаса на палестинских выборах не настораживает? Здесь, в Вашингтоне, мне доводилось встречаться со многими пакистанскими политиками, которые представляют светские партии умеренного толка, выражающие интересы большинства пакистанского электората. И я убежден, что, несмотря на серьезную победу исламистских партий на последних парламентских и региональных выборах 2002 года, в Пакистане возможно строительство демократии нормальным политическим путем. Президент Буш дал понять, что мы не можем делать ставку только на Первеза Мушаррафа, хотя тот в определенном смысле и считается гарантом стабильности. В конечном счете, ставить надо на демократию. Мы считаем, что наш успех в войне с терроризмом зависит не столько от Мушаррафа, сколько от развития демократии в Пакистане. Говорил старший научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Дэна Дилан. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сразу после окончания поездки Буша стало известно о резком обострении отношений между двумя странами, которые посетил американский президент – Пакистаном и Афганистаном. Напомню, что обе эти страны считаются союзниками Соединенных Штатов в войне против Аль-Каиды. Пакистанский президент Первез Мушарраф в интервью телекомпании CNN в очень резкой форме обвинил Министерство обороны и секретные службы Афганистана в заговоре против Пакистана. Поводом для этого заявления стало сообщение агентства Associated Press о том, что Афганистан совсем недавно передал Пакистану список из 150 человек, подозреваемых в причастности к талибам и Аль-Каиде, и укрывающихся на пакистанской территории. По этой информации в Пакистане скрывается и лидер талибов Мулла Мохаммад Омар. Пакистанский президент назвал эти данные нонсенсом. Мушарраф, возмущенный тем, что эта информация появилась в прессе, отметил, что полученные Исламабадом разведывательные данные из Кабула устаревшие и неточны. Речь идет о телефонных номерах, большинство из которых не действует, заявил Мушарраф, выразивший предположение, что президент Афганистана Хамид Карзай специально дожидался приезда Джорджа Буша, чтобы передать Пакистану эту информацию и сообщить о своем шаге прессе. Вот что сказал, в частности, генерал Мушарраф. Когда он передал мне эти номера, я сам передал ему разведывательную информацию о том, что происходит в Афганском министерстве обороны и спецслужбах. Ему стоило бы разобраться с этим. Напомню, что ранее Карзай требовал от Пакистана более решительных шагов в борьбе с талибами, регулярно совершающими нападения на афганской территории. Эти нападения в последнее время резко участились. Сам же президент Буш, отметив роль Пакистана в борьбе с террором, подчеркнул, что для победы над Аль-Каидой нужно сделать еще много. Хамид Карзай пока никак не комментировал заявление первеза Мушаррафа. Московское время 16:15. Нашу программу продолжат заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском городском суде продолжаются слушания по делу Александра Копцева, который в январе совершил нападение на прихожан Московской синагоги. В Узбекистане суд закрыл представительство международной правозащитной организации Freedom House. Правозащитников обвинили в нарушении закона о деятельности неправительственных организаций. В тюрьме Гаагского трибунала покончил с собой Милан Бабич, бывший командующий сербскими соединениями в Хорватии. Он отбывал 13-летний срок заключения за военные преступления. Хамас может обсудить вопрос о признании Израиля, но при условии, что эта тема будет вынесена на палестинский референдум, заявил спикер парламента автономии Азиз Дуэйк. МАГАТЭ обсуждает на заседании в Вене вопрос о передаче ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН. Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы», а в 20:00 по московскому времени итоги дня в итоговом выпуске программы будет подводить сегодня Андрей Шар. Главные темы выпуска – это сессии управляющих МАГАТЭ в Вене, понятны ли международному сообществу атомные намерения Тегерана, избирательная кампания на Украине, насколько вероятно формирование большой оранжевой коалиции, и птичий грипп в России и у ее границ, в Польше и Грузии. Почему не принято решение о полной вакцинации на птицефабриках? Эти и многие другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20:00 по московскому времени. Ну а сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Ирина Лагунина, которая сегодня подготовила обзор публикаций в международной печати. Ирина, здравствуйте. Есть ли интересные публикации о России, прежде всего?
Здравствуйте, Андрей. Да, две совершенно замечательные публикации сегодня. И первая в международном издании журнала Newsweek под заголовком «Звонок Путину». Статья описывает жизнь 48-летнего Мехти Мухаева и других мужчин из высокогорного чеченского села Зумсой, для которых спецоперации российской армии стали до боли знакомой частью жизни. В январе прошлого года село бомбили, явно случайно. Вскоре после этого российские военнослужащие в масках прилетели на вертолет и обшарили все дома на предмет ценностей. Покидая село, они забрали брата Мухаева Ваху и его 16-летнего сына Атаби и еще двоих сельчан. С тех пор эти люди исчезли. И, потеряв надежду получить информацию по официальным российским каналам, Мухаев и его родственники подали иск в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Журнал пишет, что этот шаг едва не стоил Мухаеву жизни. В ночь на 29 декабря на его дом был совершен рейд, и его самого увезли. В январе его юрист, юрист правозащитной организации «Мемориал», нашла Мухаева в местном СИЗО. Он мог едва с трудом стоять на ногах. По словам Мухаева, его пытали 11 дней подряд. С 1998 года суд в Страсбурге получил из России более 28 тысяч жалоб на нарушение прав человека. Больше, чем из любой другой страны, входящей в Совет Европы, пишет Newsweek. Большинство исков касается превышения полномочий милиции и коррупции в судах. На данный момент Страсбургский суд рассмотрел 106 из этих жалоб и признал российское государство виновным в 90 случаях. Российские власти, оказавшиеся в неприглядном положении, тем не менее становятся все более мстительными. По словам Филиппа Лича, юриста Европейского центра по защите прав человека, центр расположен в Лондоне, с 2001 года как минимум 5 человек, направивших жалобы в Страсбург, были убиты. Десятки похищены милицией и прошли через избиение пытки. Людей запугивают, чтобы они не обращались за защитой в механизм, который и призван их защищать, пишет Newsweek. Юрист российской правозащитной организации «Правовая защита» Андрей Николаев также утверждает, что милиция не стесняется в средствах в попытках помешать людям обращаться в Страсбург. Например, в ноябре прокуроры Грозного нанесли «дружеский визит», в кавычках, конечно, человеку по имени Руслан, автомеханику, мать которого в январе 2001 года подала иск по поводу исчезновения своего старшего сына, арестованного российскими военными во время проверки паспортного режима. Местные власти приказали Руслану написать в Москву генеральному прокурору Устинову просьбу закрыть дело. Руслан говорит, что ему пригрозили, что устроит и его исчезновение тоже. Из Москвы это обращение в соответствии с правилами было направлено в Страсбург. Но Европейский суд вместо того, чтобы закрыть дело, добавил в обвинительное заключение пункт о запугивании свидетеля. Во всех остальных странах Европейский суд по правам человека стал серьезным стимулом перемен, пишет Newsweek. Отчасти по его настоянию Румыния в прошлом году отправила на пенсию более 2/3 старого коррумпированного судейского состава. Но в России европейскому правосудию в лучшем случае удается одерживать отдельные частные победы, пишет Newsweek.
Ирина, вы упомянули еще об одной статье.
Да. Любопытная статья в европейском издании газеты Wall Street Journal называется «Бизнесмен против Кремля». Франц Седельмайер был не первым западным бизнесменом, понявшим, что Кремль обманул его во время золотой лихорадки 90-х годов в России. Но, наверное, первый, кто получит все, что причитается ему по закону. Суд в Германии только что передал под его контроль принадлежащий России жилой комплекс в Кёльне стоимостью 40 миллионов долларов. До этого российские власти конфисковали активы Седельмайера стоимостью более 3 миллионов долларов, закрыли его компанию в Петербурге и превратили ее офис в дом тогдашнего президента Бориса Ельцина. Это было в 98 году. И все это время 42-летний эксперт по безопасности из Мюнхена обращался в разные суды, пытаясь отобрать тот или иной кремлевский актив. Довольно долго, как пишет газета, Седельмайер выслеживал российскую недвижимость и вот, наконец, напал на бывший комплекс КГБ в роскошном районе недалеко от центра Кёльна. Сначала, правда, он не мог подать иск, так как зарегистрированным владельцем этой собственности был Советский Союз, а он вел дело против Российской Федерации. Но он проверял список владельцев в Кёльне, в риэлторской конторе там, каждые пару месяцев, как он говорит. И в конце 2002 года, наконец, у собственности появился новый владелец. Российская Федерация, и теперь в результате решения суда он может взимать арендную плату, составляющую около 29 тысяч долларов в месяц, пока здание не будет продано. Но, напомню, ему причитается почти 5 миллионов, а здание 40 миллионов. Вот на остальную часть претендует правительство Украины, которое утверждает, что ему принадлежит 16 с небольшим процентов всего, чем владел Советский Союз.
Большое спасибо, Ирина. Сегодняшний обзор публикацию в международной печати представила Ирина Лагунина. В Москве 16 часов 22 минуты. Сегодня утром кандидаты на пост президента Белоруссии Александр Милинкевич и Александр Казулин выступили в эфире Белорусского государственного радио. Выступления обоих кандидатов от оппозиции перед трансляцией были сокращены. В связи с этим в штабах кандидатов готовится заявление, рассказывает наш минский корреспондент Игорь Корней.
Выступление Александра Казулина было обрезано национальной телерадиокомпанией примерно на 7 из 30 минут. В эфир не попала часть комментариев политика в связи с инцидентом 2 марта, когда Александр Казулин был избит и задержан, а также цитаты из книги бывшего начальника следственного изолятора номер 1 Олега Алкаева «Расстрельная команда». В оставшемся эфирном времени кандидат выступил с критикой нынешней власти. Время управлять по-советски закончилось. Управлять страной надо по-новому. Наша экономика – это экономика прошлого. За 12 лет мы проели все то, что нам осталось от Советского Союза. Политик считает, что, тем не менее, Беларусь остается очень привлекательной для инвесторов, но инвестиции к нам не идут из-за непредсказуемости власти и несовершенства законодательства. Также кандидат критиковал Союз Беларуси и России. О каком союзном государстве идет речь, если все строится на лжи, очковтирательстве и спекуляциях на братских чувствах? По сообщению пресс-службы Александра Миленкевича, из выступления кандидата на радио также был вырезан фрагмент с комментариями к высказыванию действующего президента о том, что белорусский первопечатник Франциск Скорина жил в Санкт-Петербурге. Как заявил Александр Миленкевич, Скорина жил на 200 лет раньше, чем Петербург был основан. Политик дал слово, что одним из первых шагов на посту президента будет законодательное запрещение устанавливать пенсии ниже прожиточного минимума. Он также пообещал реально поддержать промышленность, малый и средний бизнес. «Новое правительство снимет бюрократические барьеры и обеспечит экономическую свободу», заявил Александр Миленкевич. Александр Миленкевич отметил, что будет выдан беспроцентный кредит на квартиру всем семьям, где рождается второй ребенок. Деньги на это в бюджете есть. «Мы сохраним бесплатное государственное образование и государственную медицину и дадим возможность развиваться частным клиникам и университетам». По поводу выступлений кандидатов-конкурентов высказался и Александр Лукашенко. «Набрался терпения и прослушал. 75% времени они все. Лукашенко, 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 Лукашенко. Что же это за программа такая? Они даже, наверное, до того зомбированы Лукашенко, что уже другой фамилии не знают. Вчера 7 минут один деятель говорил якобы о какой-то программе. А что осталось в голове от этого выступления? Оплевал главу государства, а что делать будет, не сказал», заявил президент Белоруссии. Лукашенко убежден, что у Козулина и Миленкевича просто идет борьба между собой. За деньги, за влияние, кто будет лидером так называемой оппозиции, кто будет единым кандидатом, считает действующий президент Александр Лукашенко. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В Петербурге продолжается расследование убийства солдата, которое произошло в начале февраля. Убитого зовут Николай Игнатенко, он был призван из Ингушетии, где ранее принял ислам и взял себе новое имя Магомед. Его тело было найдено в феврале неподалеку от воинской части, где он служил. За расследованием внимательно следит ингушская община Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская беседовала с президентом Петербургского ингушского культурного центра «Таргим» Юнусом Хаутиевым. Первый вопрос был о самом погибшем военнослужащем.
Игнатенко Магомед, уроженец Республики Ингушетия, 86-го года рождения, был призван год назад в ряды вооруженных сил, подписал недавно контракт и был переведен в войсковую часть в поселке Саперное Приозерского района 1 декабря. С момента его перевода он являлся профессиональным военнослужащим, и тот сержант, заместитель командира взвода, который является юридически подозреваемым, он дал признательные показания, совершил убийство своего подчиненного непосредственно в очень тяжких, чудовищных ситуациях. Получается, все, что говорилось о том, что нам нужна профессиональная армия, все, что говорилось о том, что значит, профессиональная армия будет в себе являться эталоном исключения неустановленных взаимоотношений, по фактам получается наоборот. В связи с этим у меня очень много вопросов, начиная от заместителя командира взвода, который является подозреваемым, вплоть до министра обороны. Так в итоге, что мы получаем? И профессиональная армия есть неуставные взаимоотношения. Так нужна ли такая армия? Задается вопрос такой.
Каковы обстоятельства убийства?
Он находился в наряде с 4 на 5 февраля и ушел в увольнение вместе с сержантом Тумановым 5 числа. Сержант Туманов вернулся в часть, а Игнатенко Магомед не вернулся. Его обнаружили только 17 февраля. Вот мы беседовали с командиром части. Уголовное дело возбудила войсковая часть с момента его обнаружения. И как ни странно, на мой взгляд, это опять характеризует взаимоотношения и дисциплину войсковой части. Его нашли в 40 метрах от войсковой части, в людном месте, в заброшенном фундаменте бывшего здания. И нашел его человек абсолютно посторонний, который приехал из другой республики на заработки, зашел и обнаружил труп. И вопрос в связи с этим. А что же делала войсковая часть? Какие были предприняты усилия по поиску? Вопрос остается вопросом.
Скажите, пожалуйста, есть ли догадки о мотивах убийства? Известно, что Магомед Игнатенко долго не получал денег, его документы были утеряны.
Мы беседовали с офицером, который отвечает по воспитательной работе. Документы он утверждает, он сам лично на Игнатенко Магомеда отдавал войсковую часть. И вот здесь разночтение. И вот таких очень много вопросов. Документы почему-то они не оказались там. И человек находился 2 месяца без довольствия. Он контрактник, он профессионал. На что он должен был жить? А где был непосредственно командир взвода, старший лейтенант Ткачев, который непосредственно должен следить за тем, чтобы солдат был накормлен, обут, одет, обогрет, как полагается. Никто, по сути дела, по этому поводу мне толкового ответа не дал. Он же в письме жалуется вот сестре. Он не может, как мужчина, сказать, я нахожусь без единой копейки. В одном письме три раза просит сестру, пришлите копию документов. Он нуждался остро в этих деньгах. Так почему, если командир части говорит, можно написать рапорт, в виде исключения он пишет резолюцию, выдать деньги в кассу, получали денежное удовольствие другие солдаты. Но почему вот этот именно солдат оказался без денег более 2 месяцев? Опять-таки вопрос.
Как вы считаете, среди мотивов убийства присутствует то обстоятельство, что Магомед Игнатенко принял ислам?
Вы знаете, я считаю, принятие мусульманства – это является только лично добровольное желание любого человека, любого вероисповедания. Чтобы пойти вот на этот шаг, я думаю, этот человек дорос внутренне. Вот внутренняя его потребность, я считаю, это диктует ту или другую веру. Поэтому никому на сегодняшний день по нашим законам не мусульманину принять христианство, не наоборот христианину принять мусульманство, это не претит. Самое главное, это сделано добровольно, он является нашим мусульманским братом. Я не сторонник нагнетать обстановку. Он служил в другой части, все там было нормально. Там отцы-командиры нормальные, он же там точно так же оставался Игнатенко Магомедом, правильно? И почему там все хорошо, а здесь с первого дня появления в этой войсковой части случилось такое? У меня сложилось четкое мнение. Такая профессиональная армия, я считаю, нам не нужна.
Говорил президент Петербургского ингушского культурного центра Таргим Юнус Хаутиев.
Вопросы господину Хаутиеву задавала моя коллега Татьяна Вольская. В Москве 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском городском суде сегодня продолжились слушания по делу Александра Копцева, который в январе совершил нападение на прихожан Московской синагоги. В Узбекистане суд закрыл представительство международной правозащитной организации Freedom House. Правозащитников обвинили в нарушении закона о деятельности неправительственных организаций. Сегодня же Международный фонд Евразии, оказывающий помощь независимым средствам массовой информации и демократическим институтам, принял решение приостановить работу в Узбекистане. В тюрьме Гаагского трибунала покончил с собой Милан Бабич, бывший командующий сербскими соединениями в Хорватии, отбывал 13-летний срок заключения за военные преступления и был доставлен в Гаагу в качестве свидетеля. Хамас может обсудить вопрос о признании Израиля, но при условии, что эта тема будет вынесена на палестинский референдум, заявил спикер парламента автономии Азиз Дуэйк. МАГАТЭ обсуждает на заседании в Вене вопрос о передаче ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад призвал МАГАТЭ признать за его страной право на ядерную программу. В Баку совершено нападение на корреспондента оппозиционной газеты «Азадлык» Фикрета Гусейнли. Он серьезно ранен. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Факт гибели дикого лебедя от птичьего гриппа на западе Грузии подтвержден специалистами в Лондоне. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 6 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Поэт и переводчик Томас Венслова представлял на Западе литовскую хельсинскую группу. Первое интервью после выезда из СССР. Париж, 6 марта 1977 года.
9 мая 1975 года я обратился с открытым письмом в ЦК Литовской компартии с просьбой разрешить мне выезд на Запад. Надо сказать, что я, так сказать, не принадлежал к числу людей, по-настоящему неблагополучных в Советском Союзе. У меня была работа, были переводы, и изредка печатались и мои стихи. Причины же, побудившие меня к тому, я изложил в письме, которое, как потом оказалось, как я потом узнал, на Западе получило определенный резонанс. Оно было переведено на ряд языков. Об этом, находясь в Литве, и вообще до приезда в Париж, я не знал решительно ничего. В письме было сказано следующее. Я далек от коммунистической идеологии, что ее безоговорочное господство принесло нашей стране, то есть Советскому Союзу, а также и Литве, неисчислимые бедствия, что информационные барьеры, а также репрессии, которые применяются к инакомыслящим, толкают общество к стагнации, страну к отсталости, что это гибель для культуры, а с течением времени может стать опасным даже для государства, которые пытаются укреплять подобными методами. Что изменить здесь я ничего не могу и не мог бы даже в том случае, если бы у меня было столько власти, сколько ее имеется у литовского ЦК. Но все же я могу и, пожалуй, обязан выразить к этому свое отношение. И это уже кое-что. Однако, так как постоянные клятвы в верности марксистской идеологии требуются от каждого советского гуманитария, и не только гуманитария, но, а для меня это, так сказать, никак невозможно, то поэтому для меня с каждым годом все же сокращаются возможности полноценной культурной работы. Я принял решение выехать на Запад. Прошу мне это разрешить в соответствии с Декларацией прав человека и с действующим законодательством. Вот такое письмо было отправлено мною в Центральный комитет Литовской компартии. После отправления письма я получил вызов в университет Беркли на работу. Для того, чтобы воспользоваться этим вызовом, я около полутора лет вел такую довольно сложную борьбу. В процессе этой деятельности несколько нас, так сказать, единомышленников, живущих в Литве, основали литовскую Helsinki Group. Стою членом группы и буду пытаться представлять ее интересы на Западе.
Литовский поэт и переводчик Томас Венслова. Первое интервью на Западе. Радио «Свобода». 6 марта 1977 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 16 часов 35 минут. Нашу программу продолжит выпуск новостей науки и техники. У микрофона Александр Сергеев.
Немецкие биологи сделали неожиданное открытие. Они обнаружили у мышей второй экземпляр вилочковой железы. Вилочковая железа участвует в производстве Т-лимфоцитов, клеток иммунной системы. У мышей она расположена в груди над сердцем. При исследованиях иммунитета вилочковую железу могут удалять, чтобы определить вклад других иммунных механизмов, связанных с кожей и кишечником. Но ученые не догадывались, что в шее у лабораторных мышей прячется вторая вилочковая железа немного меньшего размера, искажающая результаты исследований. Ранее у некоторых млекопитающих, в том числе даже у людей, случалось находить вторую вилочковую железу. Однако для мышей наличие двух желез является нормой. Биологи постоянно используют мышей для исследований, и открытие нового органа стало для ученых полной неожиданностью. Британские микробиологи из университета города Бат обнаружили, что бактерии лекарственно устойчивого золотистого стафилококка могут переноситься и размножаться внутри амеб, повсеместно распространенных безвредных одноклеточных организмов. Золотистый стафилококк – одна из наиболее распространенных и опасных внутрибольничных инфекций. Он быстро приспосабливается к новым видам антибиотиков, а пути распространения инфекции до сих пор не вполне ясны. Как показало новое исследование, за 24 часа стафилококк успевает заразить половину популяции амеб и начать размножаться в них. Выходящие из амеб бактерии оказываются более заразными и устойчивыми к лекарствам. Группа американских генетиков почти в полтора раза увеличила количество известных науке микро-РНК. Очень короткие молекулы РНК несут фрагменты генетического кода длиной всего около 20 нуклеотидов. Они не кодируют каких-либо белков, но выполняют важные регуляторные функции. Например, они могут избирательно блокировать работу отдельных генов. Микро-РНК были открыты чуть более 10 лет назад. До сих пор в каталоге было занесено около 250 микро-РНК. Теперь, благодаря новой аналитической технике, исследователям удалось выявить сразу 133 неизвестные ранее молекулы.
Это был выпуск новостей науки и техники. Его представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». За церемонией следила наш корреспондент Рая Вайль.
Лучший фильм. Все, конечно, предсказывали, что это будет «Горбатая гора», но зал, между прочим, опешил, и даже приветствия каких-то несколько долей секунд не было, потому что победил фильм «Столкновение». Лучший режиссер премию за лучшую режиссерскую работу получил Ан Ли. Что любопытно, что бюджет этого фильма составил всего 6,5 миллионов, но принес доход в 55 миллионов. Огромное невероятное количество актеров в этом фильме играли, в том числе и Сандра Буллок, и многие другие, и вот он стал главным победителем года, и до сих пор еще никто не может опомниться, потому что вопреки всем предсказаниям. «Мюнхен», к сожалению, не получил ни одной премии. Очень любопытная ситуация была с иностранным в этом году фильмом, потому что все предсказывали победу палестинскому фильму. Это сложный, тяжелый фильм, и особенно он тяжелый для израильтян и для палестинцев, которые смотрят, конечно, его по-разному, и по-разному его воспринимают. Фильмом лучше зарубежным фильмом стал фильм «Цотси» из Южной Африки. Ну, а что касается «Горбатой горы», она получила почти все главные премии, на которые была номинирована, кроме премии за лучший фильм. Любопытная еще премия, конечно же, за лучшую музыку к фильму. Тут тоже был номинирован фильм «Горбатая гора», и «Мемуары гейши», и «Мюнхен», и «Гордость и предубеждение», кстати, тоже не получившие ни одной, к сожалению, премии. И лучшей музыкой к фильму «Оскар» за это получили Густаво Сантаолала из Буэнос-Айреса, из Аргентины, композитор, который написал как раз музыку вот к фильму «Горбатая гора». Лучшей песней стала песня «Тяжело быть здесь пимпом», которую на вечере, на «Оскаре», на церемонии исполнила группа из Миссисипи. Их 5 человек, это такая, как бы, называется «Five Mafiosi». Премию получил за выдающиеся заслуги в кинематографе, и это было замечательно очень сделано, Роберт Олтман. Ему был посвящен довольно большой фрагмент, были показаны отрывки из его фильмов, и он довольно забавно рассказал о том, что у него недавно была операция на сердце, то есть пересадка, собственно говоря, сердца, и ему поставили сердце 30-летней женщины. И он сказал, что вот если исходить из этой калькуляции, то он ему рановато эту пенсию получает за выдающиеся заслуги, надо подождать еще лет 40. Главные актерские премии, это очень, так сказать, любопытно, но это было, собственно говоря, и предсказуемо. Оскара в категории «Лучший актер» получил Филип Сеймур Хоффман за фильм «Капоте». Лучшая актриса, как опять-таки предполагалось, получила Риз Уизерспун за фильм «Переступить черту». «Walk the Line». Лучшим актером второго плана был признан Джордж Клуни. Он получил эту премию одним из первых на церемонии. Он сказал, что он и не рассчитывает на режиссерскую работу, хотя был номинирован за свой фильм «Доброй ночи и удачи». Вспомнил о том, что он был признан самым сексуальным мужчиной в 1977 году. И, как замечательно пошутил новый ведущий, название его фильма «Доброй ночи и удачи» больше подходит вообще, что это напоминает слова, которые он говорит обычно своим дамам, когда с ними прощается.
Это был репортаж Рай Валь о церемонии вручения премии «Оскар» этого года. В Москве 16:41. Нашу программу продолжит обзор публикаций в русском политическом интернете. У микрофона Кирилл Кулаков.
В минувшую неделю российские средства массовой информации активно обсуждали личность и политическое наследие Михаила Горбачева, которому в среду исполнилось 75 лет. Мнения, как обычно, были самые разные, от резко критических до настоящих панегириков. Спектр реакций на юбилей Горбачева вполне соответствует отношению к первому и единственному президенту СССР в современной России, в частности, в российской политической элите. На интернет-сайте «Телекритика» сегодня опубликована статья Сергея Митрофанова о двух телепередачах, посвященных Михаилу Горбачеву. Первая – «Реальная политика Глеба Павловского». Вторая – документальный фильм Павла Шеремета «Михаил Горбачев. Политический роман». Сергей Митрофанов отмечает, что российское телевидение
акцентировала обычные штуки. Человечность Горбачева, его странный говор, большую его любовь к покойнице жене, любовь Горбачева на Западе и низкий рейтинг в России, русскую благодарность за свободу, его непоследовательность в политике, странные итоги карьеры.
Программа Павловского привычно продемонстрировала государственническую точку зрения, чрезвычайно близкую к официальной.
В реальной политике все, что касается Горбачева, традиционно повернули на благо пропаганды, прежде всего отметив тот радостный факт, что в настоящее время в стране здравствуют три президента, нынешний и два бывших, и бывших никто не травит, не душит подушкой, не бьет тяжелой табакеркой по голове.
В фильме Павла Шеремета другой подход, в частности, даже в отношении знаменитой истории, когда бывший советский президент снялся в рекламе пиццы.
Павловский посчитал бы это унижением государственничества, а у Шеремета получилось даже мило. Странно, что Шеремет не вспомнил и то, что, будучи при власти, Горбачев снялся в художественном фильме у Вима Вендерса «В небе над Берлином». И западный актер возлагал руку на лысину всемогущего генсека. Кто еще из правителей России был настолько раскованным и внутренне свободным?
Это было мнение обозревателя интернет-сайта «Телекритика» Сергея Митрофанова о двух передачах российского телевидения, посвященных юбилею Михаила Горбачева. О том, что и как говорили о политическом наследии Горбачева на других телеканалах, главный редактор интернет-сайта «Телекритика» Андрей Левкин.
Есть на ТВЦ программа «По скриптум», там сидит вечно нахмуренный Пушков и думает всегда о судьбах Родины. Горбачев для него, естественно, элемент абсолютного зла. Он все развалил. Статистические опросы свидетельствуют о том, что там какое-то количество народу против. Но вот он лично, он его видел однажды. Вот он поэтому уверен, что этот человек в действительности-то не хотел Советскому Союзу зла. Эти недели с Брилевым почему-то оказались совершенно вменяемой и, по-моему, наиболее адекватной какой-то позицией. Там был гигантский совершенно сюжет, чуть ли не на 15 минут. Горбачев празднует юбилей как раз сейчас. К нему приезжает Генша, Коль, еще кто-то. Ну, совершенно частная жизнь частного человека. Политика только по факту приехавшего в гости. И вот все это заканчивается совершенно неожиданной для телеканала «Россия» фразой. А, в общем-то, этот человек дал нам шанс. Что мы с ним сделали, это уже другая история.
Главный редактор сайта «Телекритика» Андрей Левкин. Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Узбекистане закрыто представительство международной правозащитной организации Freedom House. В тюрьме Гаагского трибунала покончил с собой Милан Бабич, бывший командующий сербскими соединениями в Хорватии, который был осужден за военные преступления. Хамас может обсудить вопрос о признании Израиля, но при условии, что эта тема будет вынесена на палестинский референдум, заявил спикер парламента автономии. МАГАТЭ обсуждает на заседании в Вене вопрос о передаче ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН. В Московском городском суде продолжаются слушания по делу Александра Копцева, который в январе совершил нападение на прихожан Московской синагоги. В Баку совершено нападение на корреспондента оппозиционной газеты «Азадлык» Фикрета Гусейнли. Он серьезно ранен. Факт гибели дикого лебедя от птичьего гриппа на западе Грузии подтвержден специалистами в Лондоне.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Нашу программу продолжит выпуск новостей экономики. Его представит Арслан Саидов.
Телевизионный технический центр Останкино в Москве включен отныне в перечень стратегических предприятий России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Предприятия, относимые к категории стратегических, не подлежат приватизации. Соединенные Штаты и Украина, как ожидается, подпишут сегодня в Вашингтоне соглашение по итогам двусторонних переговоров о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию. Теперь Украине предстоит завершить переговоры еще с 8 странами. Для России переговоры с Соединенными Штатами остаются последними из всех двусторонних переговоров, которые были необходимо провести в рамках подготовки к вступлению в ВТО. Немецкая компания «Линде», пятый в мире производитель промышленных газов, объявила сегодня о предстоящей покупке британской компании BOC, второй в этой отрасли. В результате сделки, объем которой составит 14 миллиардов долларов, возникает крупнейший в мире производитель водорода, азота и других промышленных газов, используемых в промышленности и здравоохранении. Если сделка завершится, доля объединенной компании на мировом рынке промышленных газов составит 22%. Американская компания General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, продаст примерно 17,5% акций японской компании Suzuki Motors, сохранив за собой лишь 3% ее акций. Стоимость продаваемого пакета составит примерно 2 миллиарда долларов. Крупнейшая в США телекоммуникационная компания AT&T объявила о покупке одного из своих конкурентов на американском рынке, компании Bell South. Частью сделки, объем которой составит 67 миллиардов долларов, станет обретение AT&T полного контроля над крупнейшим в США оператором сотовой связи, компанией Sinclair Wireless. Компания AT&T была основана в 1985 году. Ровно 100 лет спустя, в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства и в целях развития конкуренции на этом рынке, она была разделена на 8 региональных телефонных компаний, одной из которых и стала Bell South. В 1996 году в США был принят закон о дерегулировании этого рынка, что вновь стимулировало укрепление действующих на нем компаний. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 27.93, на завтра 27.88. К евро на сегодня 33.57, на завтра, предположительно, 33.65. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.20.
Выпуск новостей экономики представил Арслан Саидов. Лаборатория в Лондоне подтвердила птичий грипп у дикого лебедя, найденного мертвым на западе Грузии в конце февраля, передает наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
В понедельник все новостные программы грузинского телевидения начинались с сообщений о результатах экспертизы мертвой перелетной птицы, обнаруженной в Аджарии. Результаты получены из Лондона, куда материалы были направлены по решению грузинского правительства еще несколько недель назад. Тогда премьер-министр Грузии Зураб Нугайдели заявил, что хотя грузинские специалисты и обнаружили в крови птицы, найденной близ села Адлия в Аджарии, смертельно опасный для человека вирус, но чтобы окончательно убедиться, материалы решено направить в лучшие западные лаборатории. Наши специалисты уже в предварительном плане сделали заключение, что речь идет о вирусе H5N1. Однако мы все-таки приняли решение направить материалы для дополнительного исследования в лучшие лаборатории Лондона и Венеции. Мы ждем ответа и будем действовать соответствующим образом. Ответ из лондонской лаборатории оправдал самые худшие и пессимистические ожидания. По сообщению некоторых информагентств, впервые в стране подтвердился вирус H5N1. Специфичность ситуации в Грузии и отношение населения к данной глобальной проблеме определяется и совершенно, скажем так, потрясающим заявлением, которое некоторое время назад сделал министр здравоохранения Ладо Чипашвили, повергнув в шок все 4-миллионное население. По словам министра здравоохранения, цитирую, «В ближайшие месяцы большая часть населения Грузии может заразиться птичьим гриппом, после чего треть заразившихся погибнет». Конец цитаты. В последующем, объясняя столь экстравагантное заявление, господин Чипашвили заявил, что это была профилактическая мера, чтобы люди не контактировали с домашней птицей. Тем не менее, грузинские власти приняли беспрецедентные меры безопасности. Указом президента Грузии Михаила Саакашвили в Хелвачаурском районе, где обнаружена мертвая перелетная птица, введено чрезвычайное положение. Полицейские подразделения переведены в полную боевую готовность. В Аджарию переброшены дополнительные силы МВД, а также сотни сотрудников Министерств сельского хозяйства и здравоохранения. Вся домашняя птица в радиусе 3 километра от места, где была обнаружена зараженная пернатая, уничтожена. Причем местные жители пытались оказать сопротивление. Они требовали от властей хотя бы заплатить компенсацию. И такое решение после совещания у президента действительно принято. Из бюджета выделяются дополнительные суммы. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Московское время 16 часов 52 минуты. Первый информационный час программы «Время свободы» завершит, как всегда, наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». В Великобритании за последние 5 лет стремительно вырос объем судебных исков, которые родители предъявляют школам за непринятие необходимых мер при случаях травли и издевательств над их детьми. В школах Британии и Ирландии нередки ситуации, когда ученики оскорбляют одного из своих одноклассников в течение длительного времени. Суды признают ответственность школы и часто семье пострадавшего присуждается материальная компенсация, рассказывает Елена Воронцова.
В феврале 23-летняя Софи Амор получила от муниципального совета города Торфайн в Южном Уэльсе компенсацию в размере 20 тысяч фунтов. Постоянная травля со стороны ее одноклассников, по словам Софи, 12 лет назад искалечила ее психику и имела последствия на всю жизнь. Начиная со школьного возраста, девочку изо дня в день дразнили из-за лишнего веса, унижали и били. Ее мать сказала, что Софи была сообразительным ребенком, но вместо того, чтобы успешно учиться в общей школе, она стала бояться ходить туда из-за того, как с ней обращались другие дети, причем учителя не приняли мер, чтобы остановить издевательство. Софи боялась выходить из дома, страдала затяжными депрессиями, в 9 лет впервые попыталась покончить с собой и в 14 лет была переведена в школу для детей с замедленным развитием. Муниципальный совет предложил компенсацию в 20 тысяч фунтов, чтобы уладить дело до суда, но подчеркнул, что не признает своей вины в произошедшем. Этот случай далеко не единственный. Многие жертвы издевательств только спустя много лет находят силы заявить о своей обиде. В то же время проблеме, так сказать, неуставных отношений в школах как в Англии, так и в соседней Ирландии уделяется много внимания. Школьные учителя регулярно проходят тренинговые программы. Родителей повсюду призывают обращать внимание на изменения в поведении своих детей, и суды, наконец, стали относиться к подобным жалобам с большей серьезностью. 10-летний Киллиан О'Долохан в Ирландии получил от школы сумму в 10 тысяч евро. Он тоже в свой первый год в школе был жертвой издевательств со стороны одноклассников и, как многие, оказавшиеся на его месте, долгое время ничего не говорил родителям, считая, что сам виноват в том, что с ним происходит. Его мать рассказала о том моменте, когда она заметила, что с сыном происходит что-то неладное. Вначале я заметила несколько мелочей. Множество вещей пропадало из его сумки, ручки, пеналы. И я не могла этого понять, потому что он всегда очень старательно собирал портфель по вечерам и вообще был аккуратным ребенком. Потом у него развилось отвращение к школе. Он страшно не хотел идти туда по утрам. Несколько раз у него начинал болеть живот при сборах в школу и начинало тошнить. Я сводила сына к врачу, и тот сказал, что с ним все в порядке. Мой сын просто ненавидел школу. Я говорила об этом на родительском собрании уже тогда. Я сказала, что понимаю, что человеку может быть лень вставать утром в школу, но реакции моего сына были чем-то большим. У меня еще 4 детей, так что мне есть чем сравнивать. Потом у него совсем не было друзей. Никто не приглашал его на дни рождения и праздники. Он никогда не говорил ни о каких приятелях. Мы сообщили учительнице об этом. Сказали, что наш сын страдает от отчуждения, что школа вызывает у него только негативные чувства, и мы очень переживаем по этому поводу. Я еще одну вещь не могла понять. Он завел привычку отжиматься по вечерам. Можете себе представить, 7-летний мальчик. Оказалось, что его дразнили слабаком. Он нормального сложения для своего возраста, просто на него часто нападали сразу несколько детей, и он не мог защититься. Другая странная мелочь – это то, что он стал бояться ходить в туалет в школе. Он терпел целый день, пока мы его не забирали. Мы подумали, что, может быть, ему сложно справиться со школьными брюками, и ему разрешили носить тренировочные штаны. Но позднее выяснилось, что одноклассники издевались над ним в туалете, били, и никто из учителей просто не хотел этого замечать. При Trinity College в Дублине работает специальный центр, занимающийся проблемой травли в детском коллективе. Согласно исследованиям работающих там социологов, если случаи склонности ребенка к насилию остаются без внимания со стороны взрослых, то впоследствии человек вырастает более склонным к домашнему насилию и вообще к неправовому решению любых конфликтов. Именно в школьном коллективе, по утверждению психологов, дети развивают навыки общественной жизни и обязанность воспитателей пресечь цепь насилия, которая идет от поколения к поколению. Для детей может быть нормальным выбрать жертву и пытаться унизить более слабого. Но когда учитель молча смотрит на подобные вещи, он дает ученикам понять, что это правомерно и приемлемо. Нельзя упускать возможность формировать отношения следующего поколения к насилию и подавлению личности. Сыну Джералдин О'Донохан пришлось нелегко, но, на счастье, мать вовремя забрала его из школы. Иногда человек становится жертвой травли из-за своих трудностей с приспособляемостью в коллективе, но часто эти проблемы появляются наоборот, в результате издевательств. И мой сын испытывал сложности в учебе из-за того, как с ним обращались одноклассники. Я это вижу потому, что сейчас в новой школе он учится очень успешно, и у него много друзей. Действия школы были попросту недостаточными. Я не уверена, что учителя приняли все меры, чтобы предотвратить травлю моего сына. По словам судьи, предотвратить такую ситуацию было вполне в силах школьных работников, но никто из них этого не сделал. Нам пришлось прибегнуть к помощи психиатра. Сын был в сильной депрессии. По-моему, он привык считать себя жертвой. Он разучился общаться с другими, хотя до того, как все это случилось, он был веселым, общительным ребенком. Но, на счастье, он вернулся в норму с помощью эксперта. Эта проблема очень широко распространена. Джеральдин О'Донахан добавила, что надеется, что другие родители, чьи дети, возможно, тоже страдают от подобного обращения в школе, пойдут и потребуют от воспитателей, чтобы те принимали меры. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Репортаж Елены Воронцовой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал поездку в Канаду и США. Могут ли встречи Лаврова с американским политическим руководством изменить что-либо в политике России и Соединенных Штатов на Ближнем и Среднем Востоке? Подробный разговор на эту тему в программе «Время свободы» после выпуска последних известий.
Оскаром награждается Филипп Сеймур Хоффман.
Михаил Горбачев – человек, который сумел изменить мир к лучшему.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Участники митинга требуют отмены жилищного кодекса и защищают свое право на жилье.
В Ираке все может случиться, признал американский генерал.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.